За Каолиновым та же хрень. Не ломая лыжни, закинули Витька с Ахметовым РПК на дерево, сами рассредоточились полудугой. Бесполезно, не провести лесных людей, те тоже встали, пришлось во избежание закрутки снова сниматься и бежать, высматривая место для броска через железку. Эх, СВД хубы с ночником, отстрелить колено одному другому, ишь, увязались, пидорасы, едва выговорил запыхавшийся Ахмет, остановившись возле Поневина. Ну-ну, много она тебе поможет, СВД-ха твоя. А чё не поможет, с 300 метров перехерачить и делов. Я так понимаю, там люди опытные, а опытный человек тебя, барбоса комнатного, в лесу бабскими ножницами запорит, вякнуть не успеешь. Это нам везет, что зима, да Кирюхин вон знает, что делает. Я так понимаю, что по зелени они нас 5 раз схарчили бы уже. Думаешь? Не думаю. Мы вон за чехами 5 лет бегали юшкой, умываясь, пока начали соображать, что к чему. В лесу опыт 100 раз важнее ствола. Ну, до взвода, если. Тут Кирюха, видимо, что-то высмотрел с бугра и снова погнал свое маленькое войско дальше, через ледяное поле замерзшего озерца. Посреди озера забрал у Ахмета пулемет и широким шагом ушел в сторону высокого берега, наказав по пересечении открытого места вставать, растягиваясь фасом в полоборота по ходу в противника. Еще не дойдя до берега, Кирюхины подопечные услышали, как Кирюха дал несколько коротких 3-4 патрона очередей. Ахмет ощутил, как едва заметно колыхнулся мир вокруг него. Что-то изменилось, баланс нарушился, вот только в какую сторону? «По цели работал», — впервые подал голос молодой Дениска. «Чё? Я так понимаю, Кирюхин по цели отработал. Молодец, выцепил-таки», — одобрительно сожмурился Поневин. «Чё думаешь, попал?» «Заставил открыться, вывел под выстрел. Это уже о нем говорит. Им, кстати, в первую очередь. Попал, не попал, я понимаю, даже если не попал, они сейчас крепко задумаются. Может, отстанут. Я бы отстал. Из-за пары очередей...» «Слышь, Ахмед, чё тупой такой, а? Не в обиду. Ты не думай, что мы на равных с ними сейчас. Вот ты свой район хорошо знаешь. Представь этих...» — Поневин ткнул через плечо в сторону озера. «Натравили на тебя в своем районе. Порвешь?» «Спрашиваешь. Но то город, а не лес. Лес так знать нельзя. Разве нет? Все елки не упомнишь?» «Это тебе так кажется. Они сейчас...» «Ну, как ты возле своего дома. А Кирюхин их умыл, понимаешь? Они его проспали, а он их на прицел взял в ихнем же квартале. Я бы отстал от греха». В тишине между порывами ветра послышалось задышливое пыхтение. Кирюха спешил воссоединиться с основными силами своей армии. «Вроде снес одного в ноги. Все, теперь отъебутся козлы». «Молодца, Кирюха». «Ладно, все это хорошо, однако дальше пошли. Не дай бог, того зацепил на глушняк, еще ломануться сейчас рассчитываться». Прошел уже час, как мародеры изучали в Ахметов монокуляр окрестности объекта С. В отличие от тридцатки, прошлый снегопад здесь не состоялся, и снег лежал нетронутым. Получается, с самого первого раза. «Ну че, молодого с Витькой на шухер, и пошли». Расставив охранение, троица мародеров направилась к входу в бункер, здоровенной бетонной трапецией на склоне горы. Огромные ворота были чуть приоткрыты, едва руку просунуть. «Это и есть противоатомные?» — поинтересовался Ахмет. «Нет, это так, декорация. Здесь только пандус, вагоны загнать. Там контейнера с боевыми блоками вытаскивали кранбалкой, на машину клали, а вниз там лифт есть». «Это который внизу теперь валяется?» — злобно вставил Кирюха. «А лестницы тю-тю». «И чё, по тросам спускаться?» — испугался Ахмед. «Не», — мрачно хохотнул Поневин. «Аттракцион на югах видел? Водяная горка. Вот по ней. Аквапарк, бля, имени 50-летия Октябрьской революции. Ёптыть. Только насухо пока. Как начнешь в норматив укладываться, дадут воду. Хотя там, я понимаю, лучше бы солидол покатил. Че, вентканал какой-то? Увидишь». В кустах, куда направил их Кирюха, на самом деле торчал здоровенный бетонный стакан. Так называемый вентиляционный киоск. Ахмед сразу заинтересовался следами взрыва, которым была выбита массивная решетка жалюзи, валяющаяся тут же в нескольких шагах. «Че у вас тогда еще, шланги были?» «Да хрен его знает. Я только команду дал вскрыть, а дальше Анафричук, коллега твой покойный, нас отогнал подальше. Ни я не видел ничего, да и не до этого было». Поневин сбросил с плеча дубовый капроновый шнур, оглядываясь, куда бы его привязать. «Кирюхин, вы тогда куда вязали?» «Через проем к решетке, потом в распор поставить и хуч слона сажай». «Логично». Первым спустили Поневина. Затем по жерлу воздуховода спустился Ахмед, по пути восхищаясь некогда беспредельной щедростью СССР. Воздуховод был из толстой нержавейки, да еще и сварным. Спрыгнув внизу на отвинченную от короба улитку, снова поразился, тоже нержа и тоже 80 сантиметров, не меньше. В дверь винткамеры просунулся Поневин со свечой. «Чё, нормально доехал?» «Да, вроде». «Тогда пошли пока, Кирюхин догонит». Ожидая увидеть классическое военное подземелье, узкие беленые коридоры со связками кабелей по стенам, Ахмед удивленно обозревал подземные проспекты арсенала. По ним вполне можно было гонять на КамАЗах. Поневин спокойно, как по своей кухне, шагал вперед, изредка заглядывая на загадочные аббревиатуры на стенах тоннеля. «Это что за двери? Тут бомбы и лежали?» «Не, бомбы ниже. Тут технические помещения, аппаратные, там ЗАС и прочая такая херотень». «А где Жирик говорил клеить с двухсотыми? Это в обратную сторону. А ты что, покойников боишься?» «Да удивляюсь, иду, духа не слышно, только изоляции горелый». «Это гуд, я понимаю, тут на воздух не выйдешь продышаться-то». Поневин остановился у ничем не отличающейся от других двери, покрытой пузырями, отставшей от сырости краски. «Все, тут ждем. Смотри пока, как ее выбить половчее». Ахмед внимательно осмотрел железную створку. Ничего примечательного, дверь как дверь. «Она как, не на три точки? Не помнишь? Там рычага такого нет снутри?» «Точно не помню, по-моему, нет. Засов замка толстый такой, длинный. Вот по стока где-то в косяк уходит», — похлопал Поневин чуть выше часов. «Это нам до пизды», — пробормотал сквозь зубы Ахмед, роясь в рюкзаке. «Хуч по самые помидоры». Прикинув, где находятся сувальды замка, приладил маленький заряд из транспортерного волка. Отогнал за угол Поневина, вместе с подошедшим Кирюхой запалил, прикрылся углом, открыв рот. Свистяще бухнул аммонал 2.0. За дверью оказалось помещение, оборудованное под пост. Стол со старинной 60-х годов настольной лампой, застекленный шкафчик с ключевыми пеналами, стальная решетка отделяет пост от входного бокса. Жирик достал грача и выстрелил в электрозамок на решетке, вызвав у спутников взрыв испуганного мата. Пройдя мимо стола, Поневин взял в руки журнал, сдул со страниц легкую пыль, невесело хмыкнул и аккуратно вернул на место. Равдугинская смена. «Чё?» «Смена, говорю, одна, знакомых там много, компрессорщики». «А чё, они там?» «А где же еще? Их только дежурный мог поднять». Следующий бокс обрывался вниз металлическим трапом. «Чё так быстро ржавеет-то?» «А ты как хотел? Все подземные сооружения, они как корабль, водой окружены. В земле знаешь, сколько воды? Реки целые. Воздух, когда не циркулирует, влагу не выносит, все, махом сырость. Да сам вон, видишь, краска за месяц спухает, железо гниет, как дрова горят. Так еще лет 5 постоит, и все тут рассыпется. Ну, не 5, конечно, а вообще да. Это тебе не старая сталь, как войну, та еще 100 лет целая будет. Ладно, лезь давай, выдержит». Спускаясь, Ахмед старался загодя надышаться, памятуя о ждущей их внизу целой смене мертвецов. Однако, спрыгнув с лестницы на звонкий метлахловый пол, не учуял даже тени трупного запаха. Его окружал все тот же промозглый и спертый подвальный воздух. Тяжко грохнул каблуками Кирюха, зашуршал в куртке, чиркнул показавшимся едва ли не сваркой кремнем зажигалки, распаливая свечу. Оказалось, что они стоят на платформе. Тоннель в обе стороны рельсы, упирающиеся в массивные стальные ворота. Несколько дверей весьма серьезного вида ведут с платформы куда-то в стену. «А такие смогешь?» «Ща гляну». Повезло, двери открывались наружу, и на полу были четко видны борозды от ригелей. Вычислить, где расположена ось механизма, распирающего крестом ригеля, смог бы даже ребенок. Ахмед поинтересовался, помнит ли Поневин толщину дверей и взял заряд потяжелее. «Ну, с какой начнем?» «Да нам одну только надо. Там все привода», — ткнул Поневин в крайнюю дверь с загадочной буквенно-цифровой аббревиатурой, вспухшей на пузыряющейся краске. Рявкнул аммонал. Ахмед еще немного повозился, цепляя утконосами нижний ригель, и дверь бесшумно отворилась, выпустив на платформу облако смрада. Перегоревшая, но еще довольно забористая трупная вонь заставила мародеров спешно подняться назад по лестнице. «Третий год уже, а все еще воняет. Да к сыро же, плюс еще кумулятивная струя все в воздух подняла. А если б тихо вошли, ничего бы не воняло. По крайней мере, не так. Ладно, я спущусь, как открою, свистну». Поневин стянул чеченку, закрыв ее рот и нос, и ушел, подсвечивая огарком. Через несколько томительно долгих минут раздался лязг металла во вскрытой комнате, словно пьяный великан, придя домой, не может попасть ключом в скважину. Затем скрижетнули, страгиваясь, и мерзко завизжали расходящиеся створки ворот. «Спускайтесь, эй, я у тоннеля подожду». Мародеры снова оказались на платформе, стараясь скорее преодолеть облако тухлой вони. В конце платформы, где виднелась свечка Поневина, почти не воняло. В тоннеле не воняло совсем, только ржавчиной, сыростью и криозотом. Поневин, державший на плече здоровенную ручку аварийного привода, дождавшись спутников, задул свой огарок. Смотри, в натуре рельсы. Тележки по ним какие-то катали. Да, Толян, включил дуру Ахмед, разглядев в колеблющемся свете и натоптанный рельс двухпутки, и прокопченный солярой потолок тоннеля. Ага, тележки, технично съехал Поневин. Мотовозы. Пошли, чё встали? Вон, видите, лестница с парапета туда нам. И чё возили, куда? Не дал спрыгнуть с темы Ахмед, навяливаясь уже полностью открыто. Наклонился к рельсовому стыку, попросил у Кирюхи свечку. О, ты понял, нет? Чё там, брюлик нашёл?